Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Итак, представляю, друзья встречают. Это приятно.
Выходят, руками машут, аплодируют.
Какие варианты-то?
Да-да-да. Да, кстати, ко мне сегодня тоже мужик подошел, так с распростертыми объятиями. Я сослепу, думаю, может, знакомый какой-то. Нет, просто...
Друг встречает.
Рад, да, вас видеть. В общем, всем добрый вечер, друзья. Здравствуйте, мы тоже рады вас видеть и слышать.
Да, здравствуй, страна.
Привет.
Начинаем. Погнали! Да, кстати, тут выяснили, знаете, что... Да что ж такое? Сейчас, что-то попало.
Соберись.
А мужчина просили, значит, какая у вас есть мужчина-мечта. Так вот, 50%, ну, большинство, половина, скажем так, да, мощная половина ответила, что мечта улучшить жилищные условия. Вот такая вот мечта у человека.
Вы знаете, это, мне кажется, тот самый случай, когда мечты мужчин и женщин совпадают. Да, потому что вторые 50% ровно как раз, я думаю, будут дамы, которые тоже мечтают об улучшении жилищных условий. Это наша кредо такое, да, российское.
Это наше
мечтать
все.
О хорошей
что
квартире
можно
или доме.
Сказать? Дорогие друзья, если вы вдруг не в курсе, да, можно долго копить, можно там, допустим, вляпаться в ипотеку, да, а можно выиграть квартиру на Авторадио и таким образом улучшить свои жилищные условия, раз вы о них мечтаете. Да, нужно всего-навсего немного сделать.
Нужно принять участие в игре,
да,
которая называется
«Много денег на Авторадио».
Да, это действительно так. Мало того, играем мы каждый божий день, причем несколько раз в день. Что касается нашего шоу, то вы прекрасно знаете, что ровно через час вы должны остаться в автомобиле. Если вы выходите, то вы должны ставить наушники, включить приложение, включить нашу радиостанцию для
потому
того, чтобы
можно
сорвать бан.
Да. Ну и действительно, в этом 9-м сезоне нашей знаменитой фирменной игры главный приз «Квартира в Москве» достанется одному человеку, самому счастливому, самому верному, самому прекрасному.
Да, так что желаем удачи, друзья. Наше шоу начинается.
Вечернее шоу на Авторадио.
Да нет, все только начинается. Какой окончат?
И действительно это так. Fan ID все ближе и ближе. Минспорт анонсировало, что с 4 июля можно будет начать оформление паспорта болельщика. Документы понадобятся для прохода на игры российской премьер-лиги, а также на финальный матч Кубка России. Получать его нужно будет всем. И болельщикам, и вип-гостям, и персоналу.
И даже футболистам.
И даже журналистам. Но, ты знаешь, фанаты 15 из 16 футбольных клубов российской премьер-лиги выступили против дополнительного барьера на пути к стадиону в виде фан-айди или паспорта болельщика. Вот что же это такое, и самое главное, как его можно будет оформить, будем сегодня выяснять.
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва электронной сигареты, в результате которого серьезно пострадал 13-летний подросток. Мальчик госпитализирован. Случай этот был на днях в Химках. К сожалению, он не единственный. Причиной ЧП может быть некачественный аккумулятор в устройстве, говорят эксперты. А еще эксперты говорят, что рынок никотинсодержащих изделий, в отличие от табачного, недостаточно урегулирован в России. По данным Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, в нашей стране в прошлом году почти все реализованные электронные сигареты 99,9% оказались нелегальными. В общем, если не заняться этим вопросом...
Нормально, да?
Если не ужесточить технический и экономический контроль в отношении данной продукции, то новых трагедий, увы, не избежать. Подробности сегодня в рамках нашего шоу.
Давно пора. А россиян, между прочим, обяжут обеспечивать раздельный сбор и накопление вторичных ресурсов. А юрлиц обеспечивать утилизацию этих самых ресурсов. Соответствующий закон приняла Госдума. Документ прошел сразу второе и третье чтение. Под вторсырьем, напомню, подразумеваются отходы, которые могут быть повторно использованы для производства товаров, получения энергии и прочего. Новый закон закрепляет обязанность россиян обеспечивать раздельный сбор и накопление вторсырья. Его нужно будет передавать в места сбора вот таких вот отходов. Юрлица должны будут передавать вторсырье на переработку специализированным компаниям для утилизации, либо утилизировать их самостоятельно. Захоронение ресурсов, которые считаются вторсырьем, запрещено. Ну все, что, идем закупать 5 мусорных ведер, даешь цивилизованный подход к утилизации мусора. Давно об этом уже говорим, но вот похоже, действительно, уже...
Приближаемся к тому моменту, когда будет реализация.
Да, вопрос, а готовы ли перерабатывать этот мусор, но это уже другой вопрос, который мы зададим...
И готовы ли вывозить?
...специалисту, а с вами вместе обсуждаем следующее. Лайфчат называется «Пакет и ныне там» или «Хоп-мусорок», как вам угодно.
Готовы ли вы к новому закону о вторсырье? Вы научились сортировать мусор? Это стало уже определенной привычкой? Или все по старинке в один бак?
А, друзья, пишите нам +7 915 459 2020. Это единый номер WhatsApp, Viber, SMS, Telegram.
На Авторадио.
Обожаю, наши слушатели уже в лайв-чате вовсю разгораются дискуссии по поводу раздельного сбора мусора. Но начнем вот мы прямо сейчас с той темы, с того круга вопросов, которые неизменно вызывают интерес у вас, у наших слушателей. По данным Автостата, каждый месяц в нашей стране падают продажи как новых, так и БУ-машин. Сейчас разберемся вместе с нашим гостем, что происходит на рынке подержанных машин и какое будущее ему прогнозируют. У нас в гостях директор розницы компании CarPrice Иван Гомонов. Иван, добрый вечер.
Да, всем добрый вечер. Да.
Иван, ну, насколько сократились продажи БУ автомобилей?
Вы знаете, сложно сказать именно точную цифру, потому что почти каждая эстетическая компания в России хочет этим заниматься.
Ну, и примерно понимать... же проценты мы же слышим, да, периодически
да,
они
ну,
озвучиваются.
В апреле мы видели падение бэушных автомобилей на 15%, а в мае этот показатель уже составил около 30% падения рынка. Ну и надо учитывать то, что все движется от новых машин. Новые машины в мае упали вообще на 80%. Угу. Поэтому это такой прям сильный обвал, да, из-за которого...
Нечего
все...
продавать или некому покупать? Тут вот еще такой момент, как разделять?
Вы знаете, самое интересное то, что предложение сейчас огромное.
Но люди... ценник неадекватный, да,
да,
так
то
получается?
Есть, сейчас желание людей такое, очень сильно завышенное. И предложение мы даже у себя в компании поняли то, что сейчас, если раньше мы делали рекламу, телевизор, радио, то сейчас мы продолжаем это делать, но в связи с летом обычно чуть потише мы играем.
Провал, да.
Да, и, ну, потому что люди в отпуска едут, еще куда-то, то все равно у нас трафик стал больше, 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 больше с каждым днем, с каждой неделей мы видим увеличение. И это, наверное, логично в связи с тем, то, что люди увидели вот этот мартовский скачок огромный. Доллар 130-140,
ну,
там
конечно.
Очень много.
Ну и ценники, соответственно, конечно, сразу подросли на 30%.
Да. Все мы сразу же оцениваем все вещи. Наш менталитет такой, что надо идти покупать телевизоры,
покупать
квартиры.
Покупать все!
И машины в том числе.
Да-да-да.
Которые были тогда.
И, конечно, люди что сделали? Они захотели свои деньги как-то спасти. Вот, и побежали скупать. Тот, у кого их поменьше, телевизор, технику, тот, у кого слишком много недвижимости. А те, кто и то, они начали покупать автомобили. И вот эти люди, мы их сейчас замечаем, их тоже очень много. Это те, кто купили в марте на самом пике цены за очень... такие баснословные деньги, и сейчас они приезжают к нам и пытаются хотя бы, ну, понятно, не на 100% вернуть свою цену, но хотя бы что-то. Поэтому мы видим то, что покупателей, даже не покупателей, продавцов сейчас очень много, покупателей тоже достаточно, так как, ну, наша компания CarPrice, она, с одной стороны, мы клиентов обслуживаем, это дилеры, которые покупают автомобили у населения, и, с другой стороны, это как раз-таки население, которое приезжает к нам, да, и продает эти автомобили.
Понятно.
И поэтому мы видим и с той стороны, и мы видим то, что покупателей тоже достаточно много, это официальные, неофициальные дилеры, но вот то, что сказали в самом начале, вот это желание и предложение, оно сейчас большое.
Ну да, несмотря на то, что доллар-то сейчас упал, но опять-таки салоны виноваты, которые не спешат опускать цену на прежние ставки, да, какой она была, там, допустим, до февраля месяца. Мы же понимаем, что это тоже подтягивает цены сейчас и на БУ автомобили, да, на вторичном рынке. Поэтому пока это не успокоится, вот это вот все, ажиотация, скажем так. Но вот эксперты сервиса по проверке автомобилей с проверкой предупреждают, что на рынок хлынули подозрительные транспортные средства. Это вот какие, я не совсем понимаю, что это значит.
Ну, подозрительные, я думаю, они имеют в виду либо криминальные какие-то автомобили, либо просто восстановленные, то есть которые были в ДТП, и их потом восстановили и начали продавать.
И что в этом такого?
Ну, на самом деле, и вправду, сейчас таких машин больше, потому что это стало интересно делать, как говорится. Потому что если раньше, когда машина попадала в серьезное ДТП, страховая компания ее выкупала, выплачивала владельцу деньги, и как бы владелец...
И на аукцион
выставляла. Да, битых автомобилей, и там чаще всего их даже уже не восстанавливали, их продавали по запчастям.
На запчасти, да,
все верно.
Хотя я знаю людей, которые действительно восстанавливали именно, и по чесноку говорили, вот она восстановленная. Ну, как бы решайте, да, иметь или не иметь.
Это нормальная история, когда машина была, ну, давайте так, бита не полностью, вот прям в тотальное ДТП, где осталось от автомобиля только название. Когда все-таки автомобиль попадает в такое ДТП, то его лучше, конечно, просто продать на запчасти,
ясно, да,
и да. Такое лучше не восстанавливать. Но сейчас мы видим то, что из-за того, что рынок цен вырос, рынок автомобилей, угу. Да, вырос, следовательно, это стало интересней серым перекупщикам, каким-то серым салонам, дилерам и так далее делать. То есть поэтому, я думаю, ваши эксперты именно говорят про то, что первое, выросло количество автомобилей, которые начали восстанавливать и продавать, может быть, не совсем честным образом, ну, как не битое, не крашеное, не знаю. Вот. И второе, это стало больше криминальных автомобилей, которые начали ввозиться из ближнего СНГ, потому что это стало опять выгодно. Если, я думаю, вы все знаете, когда раньше машины пропадали в Абхазии, там перебивались ВИН-номера, и потом возвращались...
Ну, не только в Абхазии, мы это понимаем.
Легко, абсолютно, да. Но сейчас как ее уже невозможно так вот просто поставить на учет, если она... подобным образом продается.
Вы знаете, к сожалению, люди...
Все возможно.
Да, многие люди, они верят, до последнего верят продавцу, угу. Особенно продавцы же хотят, ну, не хотят, они продают не за слишком дорого, за очень выгодную цену. Угу. Вот, и поэтому...
И она привлекает, эта цена, и
человек
намного закрывает глаза или действительно не проверяет.
Уходит
раз.
Вообще от проверки автомобилей. А какие еще проблемы есть у автомобилей, которые сейчас появляются на рынке? Ну, помимо того, что она может быть угнана, или там какие-то проблемы по технической части, что еще может быть?
Вы знаете, довольно-таки много сейчас кредитных автомобилей, потому что люди покупали до всей, вот, в принципе, ситуации на рынке, покупали, ездили, платили. И сейчас из-за того, что рынок ожиданий вырос за автомобиль по цене, они решили убить, как говорится, двух зайцев одним выстрелом, это продавать свои кредитные автомобили, еще и получить за это деньги. И, к сожалению, немногие люди говорят, что у них кредитный автомобиль, поэтому продают его как есть. И, к сожалению, во-вторых, это немногие люди проверяют эти автомобили и не знают то, что перед ними кредитное авто. Они покупают, отдают деньги бывшему уже собственнику.
Ну, как это возможно, Иван? Я вот, честно говоря, не верю, но все равно ты идешь, ставишь на учет. Как можно продать кредитный автомобиль? Там же вся история видна.
Вот как раз отлично сказали, когда ставить на учет. Но. Чаще всего люди расстаются еще далеко до учета. То есть они между собой подписали договор купли-продажи на листке бумаги, нигде не заверили его, никаких гарантий ни у кого нет. Отдали деньги либо наличными, либо, ну, может быть, перевод, конечно, если там сумма не очень большая, и попрощались.
Ну, надо потом... быть дураком просто, чтобы не посмотреть историю автомобиля при этом.
К сожалению, это еще есть такие регионы, где, ну, вот это, можно сказать, логика проверки автомобиля не так сильно развита. То есть в Москве, в Санкт-Петербурге, в таких крупных городах, Нижний Новгород, тот же Дальний Восток, там это развито, люди этим пользуются, но вот ездя по России в более мелкие города, я вижу то, что там люди больше доверяют больше продавцу. Да.
А получается, что сейчас самостоятельно купить беспроблемный автомобиль без какой-то там истории, возможно, практически сложно человеку.
Или нереально вообще?
Ну, вы знаете, если
без эксперта.
У вас... Да, вот очень важно, чтобы либо, если вы разбираетесь в автомобилях, конечно, можно обойтись без эксперта, но по-хорошему, наверное, все-таки найти человека, который посмотрит машину, который проверит ее на этап ДТП, была ли она в каких-то авариях.
Вы как-то можете в этом помочь?
Вы знаете, да, мы, в принципе, все наши клиенты, которые приезжают к нам, которые пробуют через нас продать автомобиль, мы рассказываем им полностью все про их автомобиль, и также у нас нередко бывают случаи, когда приезжают два клиента, один покупает, другой продает, и мы помогаем и тому продать честный автомобиль.
Сделку, да?
Да.
Простите, вы сказали, что помогаем продать. То есть вы не выкупаете сами автомобиль, да? Вот если, допустим, я хочу продать свой автомобиль, вы у меня купите. Ну, ваша организация, соответственно. Или вы просто выставляете мой автомобиль и таким образом продаете? Я вот не до конца понимаю эту схему.
Давайте... В общем, да, все расскажу. Схема похожа на американские и японские аукционы, которые немецкие, в принципе, очень многие страны пользуются этим уже десятки лет. Мы осматриваем автомобиль, который приехал к нам, допустим, от вас. Мы смотрим на его техническое состояние, проверяем как раз-таки юридически полностью, что машина ни в залогах, ни в ограничениях, ни в угоне, нигде не состоит.
Ни в кредитах.
Да, да, это тоже очень важно. И после этого, когда мы посмотрели техническую и юридическую составляющую, мы уже эту машину отправляем на наш аукцион, на нашу площадку. Компания CarPrice под себя автомобиль не покупает. В этом, ну, бизнес-модель
просто
такая.
Просто посредник получается.
Marketplace.
Да, ну, да.
Модное,
да,
на не слово.
Модное слово. И мы, в принципе, да, как Marketplace, выставляем машину на нашу площадку. И, как я уже сказал ранее, у нас есть еще одни клиенты, это дилеры. Дилеры как официальные, крупные, я думаю, не буду называть их, но все знаете, как московские, так и региональные, как из Дальнего Востока. То есть у нас дилеры по всей России.
Ну, это люди понимают точку входа, собственно, да, где смотреть, где наибольший выбор автомобилей есть.
Да, и им очень удобно, потому что им не надо иметь огромные склады и очень много персонала для того, чтобы самим принимать эти автомобили. И нам очень удобно, потому что из-за того, что они, как говорится, региональные, то есть очень много откуда представлены эти дилеры, они готовы давать выше и выше цену. Это как аукцион. Начинается он, можно сказать, с рубля, и в течение получаса за машину торгуются на повышение цены.
Все ясно. Времени совсем не остается. Да. Приятно, что вообще немножечко движуха все-таки началась какая-то, да, после того, после той стагнации, которая была, и будем надеяться, что в перспективе, опять-таки, ну, может быть, к осени, да, мы выйдем там на нормальные показатели, рынок, авторынок вернется. Ну, по мере возможности, опять-таки, того, что сейчас происходит, да, чтобы он, ну, по-прежнему жил, и чтобы мы покупали новые автомобили, и не только.
И не только новые.
И не только новые, да. Спасибо.
Главное делать это осторожно и с профессионалами.
Спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо. Директор розницы компании CarPrice Иван Гомонов был у нас в эфире. Всего доброго.
До новых встреч.
Да, всем пока.
Мурзилки лайф чат.
А ты научился сортировать мусор? Готовы ли вы к новому закону о вторсырье? Или все по старинке в один бак? Давайте разбирать это сегодня в нашем лайв-чате. Уже огромное количество сообщений пришло.
Денис начинает из Тульской области. Вывоз мусора с недавнего времени подорожал в разы. А мы его еще теперь и сортировать должны? Неплохо устроились. И сырье бесплатное, и рабочим за сортировку платить не надо. Я готов сортировать, но взамен на какие-либо льготы.
Денис, так вот льготы-то и будут. Если мы будем сортировать мусор, то вывоз его будет дешевле. Об этом вот говорят все специалисты. Ну, вроде как. Юля продолжает. Мы уже 2 года сортируем дома мусор. Бумага, пластик, бытовые отходы отдельно. Но, правда, пластик мы, конечно, не разделяем на разные категории. Отдельно сдаем
крышки,
батарейки. Но мусоровозы забирают все в один бак.
Вот про то и разговор. Действительно, приезжает один мусоровоз и вот этих вот баков.
Ну, извини меня, если закон приняли, он начнет действовать с 1 сентября. Как говорят, значит, действительно, города должны быть к этому готовы. Вот будем с этим как раз и разбираться со специалистом у нас в 2020, по идее.
4 раза должны быть увеличено количество мусоровозов.
Вот. Факт остается фактом. Я не знаю, как это готовы будут сделать, но, во всяком случае, с чего-то начинать надо.
Дальше Алексей из Рязанской области. Я живу в частном доме и имею возможность разделять мусор. Например, металл. Его сам сдаю, отдельно черный и цветной. То, что горит, идет на растопку бани, органика на компост, пластик кладу в отдельный бак, стеклянные бутылки тоже в отдельный мешок. Ну,
правильно,
а остального
молодец.
Мусор получается маленький пакет в неделю. Правда, когда машина по сбору мусора приезжает, опять-таки, да, она собирает весь мусор в одну кучу, но я уверен, что впоследствии его все равно проще будет разделить при желании. Мне жалко нашу природу, и дальше я намерен продолжать разделять мусор. Моя семья меня полностью поддерживает.
У меня тоже сердце крови обливается.
Браво, Алексей.
Да, сердце крови обливается, когда я кидаю вот пакет. Мы, правда, тоже пластик отделяем. Но, кстати, у нас появилась какая-то женщина, я не знаю, то ли доброволец, то ли что. Вот стоит этот огромный контейнер, да, да, вот с разделенным, где раздельный мусор. И она вот еще там все вот это сорбирует. Да.
Еще там
она достает оттуда, все разбирает, потом как-то все по частям. Я не знаю, говорю, это добровольная ли такая экологический патруль, да, либо человек так подрабатывает, я не знаю.
Вот вопрос такой риторический. У меня по поводу раздельного сбора мусора только один вопрос. Как его разделять в домах с мусоропроводом? Моя семья готова все разделять, но выбрасывать-то все равно будем в один мусоропровод. Зачем тогда 5 ведер?
А я бы запретил мусоропровод. Одна вонь только и грязь. Вот, ну еще одно сообщение. Вот честно, я париться не буду. Все в один пакет. Делать мне нечего, мусор по пакетам разделять. Мне за это не платят. Должен быть завод по сортировке мусора. На граждан перекладывать нечего. Вот они приняли закон, вот пусть и сортируют. Вот такое мнение от Юрия. Ну, Юрий, если вас не беспокоит действительно то, что земля наша, к сожалению, утопает уже в горах мусора и где-то не перерабатывается, ну, тогда можно, наверное, и плевать. Но мне как-то все равно обида за будущее моих детей, за будущее
наших товарищей. Я бы запретил мусоропровод. Да. Люди, которые живут в огромных домах, где действительно есть мусоропровод, ну, и, ну а куда им девать-то этот мусор?
Выносить на улицу.
С 20 этажа?
Ну... Да. Идешь на работу, съехал, пожалуйста, и выкинул.
Ну, а не проблема? Знаю. Если есть мусоропровод, люди будут выбрасывать.
Вот, дискуссия.
Нет, ну хотя бы там, да, можно взять там тот же самый пластик отдельно, вынести. Это можно, и не тяжело, да, и, да. Никак, и вполне гигиенично, если вынести его вниз.
А вообще хорошо бы было, чтобы для переработки пищевых отходов были вот отдельные какие-то вот перерабатывалки.
Это если бы, да, да, кабы.
Да, да, кабы. Ну, посмотрим, посмотрим, поговорим со специалистом чуть позже. А вы пишите, плюс 7-915-459-2020, готовы к новому закону о вторсырье, научились сортировать мусор или все по старинке в один бак. Мурзилки
Лайф! Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
А есть еще одна тема, которая интересует прежде всего любителей футбола. Минспорт анонсировал, что уже с 4 июля можно будет начать оформление паспорта болельщиков, и документ этот понадобится для прохода на игры РПЛ, а также на финальный матч Кубка России. Получать его нужно будет всем. И болельщикам, и вип-гостям, и персоналу, и журналистам. Фанаты 15 из 16 футбольных клубов РПЛ выпустили против дополнительного барьера на пути к стадиону, по крайней мере, так они сами говорят, в виде фан-айди или паспорта болельщика. Давайте поговорим об этом более подробно. У нас на связи футбольный журналист Чемпионат.ком Полина Куимова. Полина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
Ну что, фан-айди все ближе. Расскажите, пожалуйста, процедуру его получения.
Для того, чтобы получить фан-айди, нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. На сайте нужно будет заполнить анкету, к ней приложить свою фотографию. Но если бы все этим ограничилось, все было бы так просто.
Это все на госуслугах, там, да, и анкеты, или где?
Да, 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 все на сайте госуслуг. После того, как анкета на сайте заполняется, нужно лично явиться в любой из МФЦ в 11 городах, где проходят матчи РПЛ. И там нужно будет показать свой паспорт.
Заверить личность,
сотрудники, скажем так. Да, да? Проверили, загруженную вашу фотографию и насколько вы ей соответствуете.
Несмотря на то, что подтвержденная запись на госуслугах уже есть.
Да, 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 да. Нужно будет, чтобы вот ту фотографию вы загрузили или нет, потому что при проходе на стадион как бы будет выдаваться такой QR-код, его будут сканировать, и на специальных таких автоматах будет проявляться ваша фотография.
На считывателе, ну понятно.
Так-то очень все сложно, глобально прям, да. Но... Нужно ли оформлять детям фан-айди?
Да, нужно будет детям младше 14 лет. Цифровой паспорт могут оформить там родители, опекуны, усыновители или официальные представители со своего аккаунта на госуслугах. При этом тоже нужно будет заверять в МФЦ, но брать с собой ребенка не обязательно. Нужно будет просто прийти с свидетельством о рождении или нотариальной доверенности.
Там какие-то ограничения-то есть по возрасту все-таки, да? Для
нет, ребенка? Ну, дети младше 14 лет, то есть если у ребенка еще нет паспорта,
соответственно, могут родители.
Угу. Да, да.
Так, правильно я понимаю, что теперь вот так просто спонтанный поход на футбол исключен категорически?
Да, потому что нужно будет пройти все эти процедуры, но около стадионов будут также работать точки выдачи оформления фан-айди. Можно будет это сделать на месте, но это...
За несколько часов, да, как на самолет примерно.
То есть, по сути, будет...
Непонятно, сколько это времени будет занимать.
Выездной МФЦ будет там находиться.
И очередь пойдет.
И я не представляю, что перед каждым матчем у стадионов будет работать МФЦ. Ну, по крайней мере, мне это с трудом верится. Что делать иностранцам, которые проживают в России, ну, там, студентам каких-нибудь иностранцам?
Ну, иностранцы, у них, если они проживают, у них есть место временного проживания, у них должен быть СНИЛС, и, соответственно, они могут завести учетную запись на госуслугах. Если у иностранца СНИЛСа нет, то прежде чем оформить паспорт болельщика, им нужно сначала будет сделать СНИЛС, потому что без СНИЛСа нельзя завести аккаунт на госуслугах, и только после этого оформлять фан-айди.
Но ведь это же просто все делается.
Что медицинские справки никакие не нужно предъявлять. Спокойно, или там абонементы только... библиотеки сближающие.
Спокойно, нам только снился.
Скажите, пожалуйста, если во время чемпионата мира уже был оформлен паспорт болельщика, надо ли его оформлять по новой?
Да, конечно. Все паспорта болельщика, которые были оформлены на Кубке Конфедерации, чемпионате мира, Евро, все это уже недействительно, нужно оформлять все заново.
Ну и правильно.
Ну вот вы, наверное, слышали, что фанаты 15 и 16 футбольных клубов российской премьер-лиги уже выступили против. Как считаете, по поводу посещаемости игр чемпионата страны, что будет происходить на стадионах?
Ну, она значительно упадет. Во-первых, не просто потому, что фанаты будут бойкотировать. Фанаты — это все-таки активная часть.
Да.
Есть еще другие люди, которые ходят там на центральные сектора, семейные сектора. Просто весь этот процесс, он очень сильно усложняет поход на стадион, и очень многие люди просто не захотят этим заморачиваться.
А, Полина, еще момент, да, вот цитата опять-таки из госорганов: «Все делается для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах». Но мы обязаны иметь...
Нет народа, есть безопасность.
Да, мы обязаны иметь фан-айди для посещения только финального матча Кубка России. То есть, в принципе, плевать на безопасность на играх полуфинала или четвертьфинала, допустим, дерби, условное «Динамо-Спартак» может быть и полуфинальным матчем, и там можно пройти без фан-айди. Логика какая-то есть в этом или нет?
Нет, конечно, в этом нет логики, потому что, смотрите, у нас еще может появиться новый турнир, это Кубок Премьер-лиги.
Опять-таки, для него фан-айди не нужен.
Но тоже ничего не сказано. И, видимо, на других матчах Кубка России, Кубка Премьер-лиги играют другие команды с другими болельщиками, и там с безопасностью у нас все в порядке.
Конечно, опять-таки, совсем недавно, да, «Динамо-Амкал», матч одного из клубов премьер-лиги против медийной команды, где на стадионе было невероятное количество медийных персон с концертом Егора Крида и всем вот этим вот сопутствующим антуражем. Там тоже не нужно фан-айди. Есть в этом какая-то логика или нет?
Я думаю, вы сами понимаете, что, конечно,
логики нет. Давайте скажем дружный хором. Нет.
Только для фанатов Егора Крида.
Полина, вы будете сами оформлять фан-айди?
Мне придется, к сожалению, так как журналистам тоже нужно оформлять фан-айди для работы на матчах, а так как это все-таки моя работа, я без этого не смогу.
Вот Киркоров...
Но если бы я была болельщиком, я бы очень долго думала.
Засомневались бы, да?
Либо певица Максим.
Но певица Максим тоже вынуждена будет
тоже
оформлять. Ну а как она на стадион, значит, попадет через год, если «Спартак» выйдет?
Всем стюардам, охранникам.
Да. И даже Киркорову, который захочет посмотреть на условного выступления Овечкина, если подпишет контракт еще на один матч. Да, но он же играл против «Амкала», забил гол.
Александру Овечкину тоже придется оформить.
Кстати говоря, как участнику этого матча. Спасибо вам огромное. Футбольный журналист портала «Чемпионат.ком» Полина Куимова была на связи. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Счастливо.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф на Авторадио.
Мы говорили уже сегодня в начале нашей программы о том, что в стране фиксируются трагические случаи взрывов и возгорания электронных сигарет. Эксперты, разбирая эти инциденты, отмечают, что, скорее всего, взрывы подобных устройств происходят из-за некачественного аккумулятора. Литиевые аккумуляторы, а именно такие чаще всего используются в электронных сигаретах, могут воспламеняться при нагревании. Если устройство дешевое, на нем, скорее всего, будет стоять аккумулятор без защиты от возгорания. В редких случаях это может сразу привести к разрыву всего корпуса. Более того, в электронках и вейпах используется глицерин, он тоже может загораться от нагревания. Как же с этим бороться? Задаем вопросы эксперту. У нас на связи член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации Виктор Зыков. Виктор Александрович, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, задавая вам вопрос, как с этим бороться, мы в первую очередь, конечно же, имеем в виду то, как в целом урегулировать рынок никотинсодержащих изделий. Насколько он контролируется сейчас?
Ну, с 2020 года, к счастью, он стал элементом регулирования антитабачного закона, но это вот как раз не касается тех вещей, о которых вы сказали. То есть требования технического регулирования. Да? То есть 15-й закон антитабачный – это продажа, потребление, места потребления, реклама, стимулирование. Угу. Это все урегулировано. Но вот технические требования – это вот как раз…
Непосредственно к самой продукции, ко всем этим устройствам, к самим.
Ну, технические требования – это требования именно к, скажем, составу продукции, да, к упаковке и так далее, чтобы она была безопасной. Но вот… Эта сфера, она не принадлежит, скажем, Минздраву, это уже относится к ведению Минпромторга и Минсельхоза. И который год мы, конечно же, добиваемся того, чтобы эти требования были установлены.
Но
то
вот
есть как к самой жидкости, да, так и к устройству.
Виктор Александрович, насколько я знаю, на данный момент технический регламент на никотинсодержащую продукцию работает, ну, по крайней мере, хоть чуть-чуть, только в отношении жидкости, содержащихся в таких изделиях.
Он вообще еще не работает,
вообще
его
не
нет.
Работает.
Он не работает.
То есть вообще не проверяется, какая там
жижа. Жижу не контролирует абсолютно, да.
Она проверяется. Ну, смотрите, у нас есть требования, которые есть к продаже, да, скажем, запрещено продавать жидкость, если там более 20 миллиграмм на миллилитр никотина. И это очень хорошо, что это установили. Вот в этой части все контролируется. Также там, конечно, Роспотребнадзор может контролировать содержание веществ, которые там могут наносить вред здоровью, в плане вызывать отравление и так далее. Это все как бы есть. Но нету списка веществ, которые бы четко были запрещены. То есть вот был бы запрет введен, там, например, ацетат витамин Е, да, там нельзя использовать, потому что он может привести к поражению легких, как выяснилось. То есть он вполне безобиден, если вы в креме его используете или пищевая добавка, да, кушаете. А так вот вдыхать его, нагревать, вдыхать нельзя ни в коем случае. И вот в этом плане вот такого списка нету. А, ну, вы понимаете, да, что если Роспотребнадзор может эту жидкость проверить там на то, чтобы там мышьяка не было, ну, там мышьяка нету, но там есть ацетат витамина Е. Ацетат витамина Е – это разрешенная пищевая добавка, да?
Ну, и как можно,
да. Вы ее,
ну,
понятно. Да, используете, это же не пища, это другой способ применения. Вот в чем проблема.
Ну, так. И сами устройства, да?
Да, получается, что...
Сами устройства – отдельная еще тема.
Да, качество того же аккумулятора вообще никто не контролирует, получается?
Ну, аккумуляторы, опять же, вот должны быть требования непосредственно к этим сигаретам электронным, да, и вейпам, чтобы в них был аккумулятор в оболочке, да, вот правильно, чтобы там при взрыве осколки не разлетались, не повреждали, ну, человеку не, вред не наносился, как это сделано.
Желательно, чтобы вообще не взрывалось, а не то, чтобы осколки
вообще
не разлетались.
Ну, я имею в виду, да, конечно, то есть там должны быть стандарты. Именно к этим вейпам и электронным сигаретам, устройствам, самим устройствам, потому что это устройство, это не чайник, это все-таки устройство, которое контактирует с организмом человека, то есть делается затяжка, да, то есть с слизистой оболочкой идет контакт, и если взорвется у лица, то, естественно, это может
лишить. Взорвалась, вот, факт на лицо.
Виктор Александрович, а вообще есть ли какая-то общая информация, кто и где производит эти никотиносодержащие изделия, которые попадают в магазины?
Это в основном, в принципе, табачные компании, это большой табак, который и сигареты выпускает, а также есть несколько там мелких производителей, средних производителей, в том числе из Китая, из Кореи, из Южной Кореи.
Но смотрите, стран. Вот Высшая школа экономики сообщает, что 99,9% проданных электронных сигарет в прошлом году оказались нелегальными, то есть реализованными без акцизов и без уплаты налогов.
Ну, то есть абсолютно нелегально.
Да,
но это навряд ли, это фантастика.
Да, просто почему никто не может решить вопрос, каким образом электронные сигареты попадают в магазины, ведь это не в прошлом году началось, продажи я имею в виду.
У нас акциз берется из жидкости, из самого устройства, и в этом плане контроль ничем не отличается, то есть на границе контролируют ВОЗ, и это акцизный, подакцизный товар, поэтому навряд ли эти цифры как
соответствуют действительности.
Ну, хотя вроде бы не самая, скажем так, последняя организация занималась исследованием. Но в любом случае понятно, что регулирование должно быть жестче, и, соответственно, уж по крайней мере прописаны ГОСТы по поводу требований к этим изделиям и к жидкости, и конкретно к самому устройству, они должны быть и должны работать. Согласимся, сойдемся на этом пока. Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Александрович Зыков был у нас в эфире. Всего доброго.
Спасибо.
Мурзилки лайф. Лайф чат.
По поводу сортировки мусора говорим сегодня в лайв-чате. Очень много сообщений, давайте изучать.
А слушаю вас и вспоминаю о том, как в детстве пионером был, как мы макулатуру и металлолом собирали. И ничего, надо детей стимулировать, как нас когда-то. У нас в городе ездили 3 автобуса с пионерскими галстуками на борту. Были куплены они на деньги от макулатуры и металлолома, собранных пионерами.
Вот.
Да, но пионерам-то ничего не досталось.
Только... Зато, понимаешь, автобусы, которые не за свои деньги купили, получается.
Евгений из Питера прислал нам практически рекламное сообщение, но мы его все же зачитаем, потому как в тему. Мы занимаемся вывозом сортированных отходов. Все знаем про это направление. Через приложение «Эко-такси» можно заказать вывоз вторсырья из дома или офиса.
То есть есть и сервисы, уже было бы такая, желание, да, если их поискать, то действительно можно найти.
Надо тогда накопить там всем домом.
Смотрите, Сергей из Люберец написал небольшое сообщение, но у него, скажем так, много соратников. То есть сообщений такого толку достаточно много. Для начала надо, в принципе, научить людей выбрасывать мусор в бак, а не на улицу. То есть вообще, в принципе, приучить к какой-то культуре, да, не засорять мусором улицы, дороги, леса и так
начиная
далее.
Начиная с бычка.
По поводу Александр тоже из Москвы по этому же поводу писал, что как ему тоже хочется иногда бычок, выброшенный из окна автомобиля, бросить обратно туда же, откуда он вылетел.
Так, Татьяна дальше из Москвы. По поводу раздельного сбора мусора я за. Морально готова. Вот другой вопрос, готовы ли это все вывозить или утилизировать. Сколько раз наблюдали картину, когда все скидывают в одну кучу, я имею в виду мусоровоз. Или вот, например, на МЦК бросаешь в разные урны, а по факту емкость одна. Люди стараются, можно сказать, проявляют сознательность, а тут такое.
А мне кажется, там разные емкости. Ну, во всяком случае, пакеты разные.
Там три дырки на МЦК.
Да, и там пакеты под каждой дыркой.
Может быть, не знаю.
Александр продолжает. Живем с семьей в Дзержинске, Москва. Области рады бы сортировать мусор, но на кухне в 6 квадратных метров места только для одного ведра. Да и дома нет баков для раздельного сбора мусора.
У дома.
Поэтому только батарейки утилизируем в специальных местах. Но я подумал, кстати, можно с соседями как-то договориться все-таки.
Хотя бы на площадке
баки.
А пожароопасные вот эти дела все.
Это да, согласен.
Уже лет 5 отдельно собираю батарейки и энергосберегающие лампочки. Сдаю в зеленый строительный магазин. Пластиковые стеклянные бутылки в соответствующие контейнеры на нашей мусорной площадке. Бумага в макулатуру за копеечку. Примерно год назад у нас в Воронеже начали открываться экопункты. Теперь можно все сдавать в одном месте. Круг сортируемых отходов увеличился. Тетрапак и кувшин из-под молока, батарейки бесплатно. А вот стекло, пластик, бумага, ЖБ-банки, пленка, пакеты, упаковка и так далее, это все за деньги можно сдать. Меня это не напрягает. Ребенку тоже учу мусор сортировать. В моих кругах этого никто не разделяет. Говорят, ты одна такая, ничего не изменишь. А я верю, что людей, думающих о будущем планеты, будут становиться все больше и больше.
Будет прекрасное письмо. Прям
Екатерина из Воронежа, спасибо вам огромное.
Пример экоотношений. К жизни. Друзья, пишите и вы, как вы к этому относитесь. Готовы ли к новому закону автор сырья и разделения мусора? Плюс 7-915-459-2020.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Да, между прочим, а за нами наблюдают в этот момент, ну, не только вы посредством наших веб-камер, установленных здесь в студии, вообще за нами наблюдают всю жизнь. Вот россиян предупредили об угрозе подглядывания через камеры видеонаблюдения. В ПО для камер видеонаблюдения с открытым исходным кодом ZoneMinder была обнаружена уязвимость, которая потенциально позволяет злоумышленникам подглядывать за пользователями, а также взламывать компьютеры с упомянутым ПО. Об этом газете «Ру» сообщили в компании Positive Technologies. Давайте разберем эту проблему. Действительно, насколько это реально, как часто мы этим пользуемся и действительно за нами подглядывают. Владимир Ульянов у нас, руководитель аналитического центра «Зикурион» на связи. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, можете сначала поведать нам, что такое вообще вот этот ZoneMinder и насколько популярно это ПО у россиян?
Достаточно популярная. То, что касается конкретно там количества пользователей или там доли рынка, я не скажу, но в целом, да, это, наверное, один из таких известных и действительно используемых пакетов программ для, ну, использования при работе с видеонаблюдением.
То есть стоит напрячься, поэтому... действительно. То есть мы-то думали, что это может быть так. Семечки, скажем.
Как стоит напрячься? Если вы используете камеры, да, если у вас подключен этот самый ZoneMind, то да, наверное, стоит напрячься. Ну, по крайней мере, напрячься в плане техническом, то есть поставить обновление, и тогда уже чувствовать себя относительно безопасности, потому что, в принципе, эта история нормальная, и какого-то супер защищенного такого безопасного программного обеспечения его просто не существует. Всегда есть уязвимость, и это безотносительно конкретного производителя, страны, масштабов разработки. В любом случае есть уязвимость, тем более программы, они же не сами по себе где-то в вакууме работают, а на каких-то операционных системах, в рамках взаимодействия с другими программами. Поэтому так или иначе взломать...
В общем, было бы желание, да.
Возможностях можно.
Понятно.
А к каким камерам злоумышленники могут получить доступ?
Те, которые управляются с помощью этого программного обеспечения.
То есть это... Которые
камеры видеонаблюдения, да?
Я так понимаю. Это не те, что в компьютерах у нас. Вот просто в наших домашних или там на рабочих компьютерах.
Нет, это все-таки немножечко другой сегмент. Хотя, ну, как бы в теории там различные можно источники подключать, но в целом нет, это все-таки более специализированное программное обеспечение, которое использует, ну, с особой же вот эту аппаратную часть. Поэтому это все-таки вот то, что касается там внешних камер наблюдения, там специализированные, которые в помещениях у вас
в помещениях, в офисах и так далее.
Ну, понятно. Ну, то есть вот в квартирах, в частных квартирах, я имею в виду.
В домах даже больше.
В домах, наверное. Если там при входе, да, или если у вас установлена, допустим, система видеонаблюдения, но не знаю зачем, ну, контроля какого-то дома, допустим, это же тоже реально.
Реально, ну, как бы, смотрите, вот то, что касается масштаба, что называется, проблема, это не в каждом доме, ну, будем откровенны. Но если мы говорим о тех людях и тех компаниях, ну, прежде всего, компаниях, которые используют видеонаблюдение, там уже проблем может быть, ну, поострее ощущаться. Поэтому и прежде всего компаниям необходимо установить обновление программного обеспечения. Я думаю, что коллеги, ну, которые занимаются разработкой, они оперативно выпустят. Может быть, что какие-то патчи уже выпустили. Вот, соответственно, задача их, ну, максимально быстро.
Ну, то есть подчистили уже дырки, да.
Так, давайте. Ну, вот, Владимир, расскажи, чем это может быть чревато вообще для пользователя?
Ну, представьте, что за вами наблюдает кто-то, не знаю, кто-то.
А дальше думать о своем поведении.
Без доброго умысла. Ну, на самом деле, вряд ли кто-то в публичном месте будет чем-то, ну, совсем неприличным заниматься. Но, тем не менее, опять же, если в рамках каких-то физических атак, планирования, там, грабежей и прочих противоправных действий, там, наверное, да, вот подобная информация может быть очень ценна для злоумышленников. Вот, понимать, кто где находится, сколько человек вообще на объекте, как часто они меняются, как часто там обход совершают. Если используется, ну, можно подключиться к видеонаблюдению, все это в режиме онлайн отслеживать, составить график, конечно, там и потом пробраться на этот объект не составляет большого труда.
Ну, вот почему-то пишут, что и подглядывание за детьми, и компрометирующие видео, и шантаж, возможность узнать, когда человек дома или нет, это тоже вот входит в список того, чем могут воспользоваться злоумышленники.
В теории, конечно, могут. Опять же, да, если там весь спектр вот этих возможных угроз перечислять, конечно, нужно включить сеть. Тем более, что и камеры могут и дома стоять, и кто-то устанавливает, ну, более серьезные аппараты, ну, кроме там вот этих обычных веб-камер, для того, чтобы контролировать своих детей, ну, в благих, разумеется, намерениях, с благими намерениями. Вот, поэтому тут всякие варианты возможны.
Ну, то есть, Владимир, приходим к выводу. Никто не застрахован, понятное дело, да, и для того, чтобы хоть как-то себя защитить, просто нужно периодически перепрошивать, ну, то есть переустанавливать
обновления
делать, и, соответственно, можно ничего практически не бояться. Хотя, если, опять же...
Нет, нельзя не бояться. Вот это самое плохое, что может быть, ложное чувство защищенности, что мы установили обновление, у нас все хорошо, или мы не используем такую программу, меня это не коснется.
Понятно.
Нет, это может коснуться любого.
Тогда просто скотч. Вот, заклеиваешь камеру и спишь.
Тогда зачем ее устанавливаешь и платишь за это деньги?
Понятно, да. Спасибо огромное за консультацию. Руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов был на связи. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Вечернее шоу на Авторадио.
Еще одна тема касается автомобилей, вернее, приобретения автомобилей. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на 3 года от уплаты транспортного налога водителей, которые будут приобретать автомобили российского производства. Об этом пишет Rush Today со ссылкой на копию обращения на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Давайте поговорим об этом. У нас на связи вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, добрый вечер.
Да, приветствую.
Приветствую.
Ну вот скажи, пожалуйста, отмена налога может стимулировать приобретение отечественных машин?
Ну, отчасти да, мы много раз предлагали в целом отменять транспортный налог, потому что мы уже платим в акцизе каждого литра бензина, мы платим, собственно, транспортный налог, он должен был быть отменен, но внезапно выяснилось, что тогда дорожные фонды нечем наполнять, и он в конечном итоге остался. Однако, конечно, инициатива сейчас вот в нынешних условиях пугающая, потому что, собственно, какие отечественные машины предлагает нам приобретать депутат Милонов? Он предлагает покупать автомобили без подушек безопасности. Да, ну, собственно, депутата Милонова недавно бил Жигурда, и вроде бы даже не раз, и вроде бы даже сильно, и, может быть, он привык к ударам судьбы и предлагает нам тоже с ними сталкиваться. Не знаю, не уверен, что эта инициатива все-таки должна быть поддержана, и россияне должны такие машины покупать. Я все-таки склонен беречь жизни наших сограждан.
Ну, Антон, слушай, ну, эта же ситуация все равно временная, мы понимаем, да? Так или иначе, мы же вернемся потом к нормальным показателям, когда восстановится объем производства. Они же смогут когда-то
ну,
это сделать?
Я, к глубокому сожалению, я осведомленный реалист. И я хорошо себе представляю, в каких условиях сейчас функционируют наши автомобильные заводы, и какое будущее у них есть. Недавно новый глава АвтоВАЗа, господин Соколов, бывший министр транспорта, признался, что следующей платформой АвтоВАЗа они видят упрощенную платформу «Лады Весты», то есть уже из прошлого модели. Да. И им потребуется 3-4 года для того, чтобы это дело адаптировать. Это только как бы начало разговора. Поняв, что происходит, владелец группы «Солерс», в которую входит в том числе УАЗ, Вадим Швецов, сказал, я с вами больше не играю, и ушел. Да. Швецов известен своей чуйкой, что называется. И он всегда понимает, и один из первых понимает, что и та модель, которая модель автопрома, которая строилась на адаптацию западных технологий здесь, она кончилась. И он сказал, ну все, до свидания, я тоже как бы ухожу. И ушел. Поэтому я боюсь, что нам вот эти вот чудесные автомобили, которым запрещают выезд за рубеж при покупке этих автомобилей, вот этих грантов, я думал, это фейк, а оказывается не фейк.
Слушай, Антон, ну, я думаю, что 99,9% наших автолюбителей не сильно переживают, что на этих автомобилях нельзя будет выезжать за рубеж.
Вот. Даже в Белоруссию особо не выйдет.
Как Беларусь, я думаю, как не договоримся.
За рубеж-то бывает разный.
Нет, понятно. Вот. Даже Абхазия, это тоже за рубеж.
Ну, в Абхазии вообще не рекомендовал бы кому-то выезжать.
Слушай, давай не будем сейчас портить настроение.
Рисково. Собственно, в чем история? В том, что депутат Милонов предлагает, в общем-то, разумную меру, но она должна распространяться на весь автопром. Сейчас нам нужно отменять даже не транспортный налог, нам нужно отменять 48-процентную ввозную пошлину на машины. У нас дефицит 800 тысяч. И здесь производиться что-то будет очень и очень нескоро к моей грусти. Все рассказы про то, что мы возродим «Москвич» и так далее, они сводятся к другому. А вы возрождаете, собственно, что? Да, мы даже в достаточных количествах сейчас гранты не можем эти делать. У нас дальше заявление о том, что мы будем делать упрощенную «Ниву», дело не пошло. Да? Сказали, она будет где-то в июле, но июль уж скоро, а АвтоВАЗ, так сказать, в простое до сих пор. И я очень скептически, к сожалению, настроен. Мы даже конструкцию 50-летней давности особо вернуть на конвейер не можем в достаточных количествах.
Печально. Я предлагаю все-таки дождаться, когда АвтоВАЗ выйдет из вынужденного простоя и наладит действительно производство, а потом...
Производство чего? Видишь, мы о чем и говорили.
Ну, хорошо, не наладит.
Через 4 года?
Изобретет новое производство. А вполне вероятно, что через 4 года. В том числе, спасибо тебе огромное, Антон. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас на связи. Счастливо.
Пока-пока.
До свидания.
Вечернее шоу на Авторадио.
Итак, главная тема сегодня. В России приняли закон об обращении со вторсырьем. Россиян обяжут обеспечивать раздельный сбор и накопление вторичных ресурсов. Как нам теперь следует поступать с отходами? Чем чревато несоблюдение этого закона? Интересуемся у руководителя направления по взаимодействию с органами власти, ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор». У Анны Гаркуши. Анна, добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте. Ну что, скоро будем жить по-новому, Ань?
Знаете, я на самом деле сильно сомневаюсь, и вот почему. В законе написано, что граждане, потребители сортируют, да? Угу. Но не написано ведь обязаны или имеют
почему?
Право.
Почему? Россиян обяжут обеспечивать раздельный сбор.
Я читала законопроект.
Так, и что там написано?
Там написано, что потребители складируют отходы либо на контейнерной площадке раздельно, либо носят в пункт приема. Там не написано.
То есть добровольное, да, получается, дело?
Дело в том, что закон – это все рамочное. И под законом будут еще какие-то нормативные акты. Вот когда мы увидим эти нормативные акты, мы будем понимать, как мы должны поступать. Потому что сегодня это пока только декларация. И у нас этих деклараций было очень много на самом деле.
Так, подожди, давайте еще раз от печки, да? К самому понятию вторсырье, давайте еще раз объясним всем нашим слушателям.
Вот здесь очень много интересного. Дело в том, что теперь все отходы, которые можно либо переработать в какую-то материальную продукцию, либо сжечь с получением энергии, можно называть вторичными ресурсами.
Так.
Так, так.
Ну. То есть фактически у нас уже таких вот отходов, которые на помойку, их нет. Или сжечь, или переработать. Но, к сожалению, законопроект, ну, вернее, уже закон, да, он не ставит никакой приоритетности. То есть, вот, например, материальное главнее, а потом, если что, сжигать. Поэтому сейчас что может измениться? Во-первых, вернее, что будет означать на практике? Уровень утилизации должен повыситься, потому что теперь можно не замучиваться там вопросами, а куда это пристроить на переработку.
А просто сжечь.
Можно сделать топливо, например. Да, просто сжечь. Вот, дальше. Теперь совершенно не обязательно повышать эффективность раздельного сбора. Потому что, ну, если какие-то отходы перемешались, испачкались, их там, скажем, трудно извлечь, да ничего страшного, мы же можем сделать топливо и сжечь.
Так.
И дальше, смотрите. У нас есть вожделенная РОП, да, и предприятия, которые не являются субъектами РОП, по идее, через, там, скажем, год-два будут обязаны платить в бюджет экосбор. У нас самостоятельная утилизация очень сильно сокращается, возможности. Вот. Так вот, эти деньги можно будет теперь потратить на поддержку сжигания, потому что это считается утилизацией.
Ань, ну, судя по вашему тону, вам все это не нравится, тогда расскажите, в чем вот вы видите недостатки этого закона, в чем, соответственно, вы понимаете, что это, ну, не соответствует, по крайней мере, принципам вашей организации и каким-то общим экологическим принципам?
Ну, на сегодня мы уже видим просто поступательное движение к принятию каких-то низкоэффективных мер, потому что на самом деле все, что связано со сжиганием отходов, это находится на самой... То есть у нас есть основные направления государственной политики, основы госполитики в сфере обращения с отходами. Вот это сжигание, оно в самом конце, а в самом наверху предотвращение и сокращение образования отходов. Этим никто не занимается. Хотя вот эта приоритетность, она как раз имеет какую суть, что чем больше сил, времени, ресурсов мы потратим на предотвращение и сокращение и на хороший раздельный сбор, тем меньше нам надо будет тратить денег на более там низкое, да, там на досортировку, на строительство каких-то предприятий, на сжигание. Но поскольку почему-то регулятор постоянно игнорирует основы госполитики и принимает, ведет очень бурную деятельность именно в нижней части вот этой иерархии, то получается, что выглядит это ж как, вы же видите, да, мы строим, мы вкладываем, зеленые инвестиции, но это все вкладывается на том уровне, когда это неэффективно. Мы никогда не победим эту историю,
хорошо,
если мы
Аня.
Все время...
Чтобы да. это было эффективно, давайте просто представим, да, закон начинает действовать с 1 сентября, типа, да, с 1 сентября, ну, вот, как сейчас написано. Сколько вот категорий действительно отходов должно быть, вот представим себе идеальную картину, сколько у нас ведер должно быть на кухне, грубо говоря? На какие категории мы будем разделять?
Вы знаете, вот у меня, например, не обязательно иметь много ведер. Если я знаю, что я на улицу выйду, у меня вот сюда пластик, сюда стекло, сюда бумагу, сюда там металл, например.
Вот,
да?
Уже 4, смотрите, а еще пищевой, 5.
У меня всего один контейнер, в который я кладу отходы.
Вот, ну, понятно, то, что есть пищевые, а отдельно, значит, ведро, там, где вот пластик, банки, там и все остальное.
Я, когда иду на улицу,
там рассортировываю.
Конечно, это же несложно.
Понятно. Ну, все хорошо с 1 сентября, а вот...
Подождите, а вот местные власти смогут, успеют, вернее, смогут, может,
конечно,
обеспечить
нет.
каждый двор баками?
Во-первых, по всей России однозначно нет. А, во-вторых, закон, может быть, и вступит в силу там в ближайшее время, да, но к нему пока подзаконная база не появится, это все будет, скажем, рамочно.
Грамота.
Ну, это не работает. Он вступил в силу, к нему должны разработать какие-то там правила, там, порядки сбора, еще что-то.
Ну и этого штрафы, нет. наверное, простите, Ань, да, если, допустим, этого не происходит. Ну, хотя бы для юрлиц.
А, с юрлицами я не знаю, как тут надо подумать. А как вот вы...
Я уже не говорю про обычных граждан, да. Как контролировать это?
Нет, а как вы узнаете?
Вот.
Вот стоит контейнер для твердых коммунальных отходов, для смешанных. юрлицо взяло туда и положило батарейку, условно, да, там баночку из-под йогурта, там, я не знаю, картоночку какую-то, я не знаю, офисную бумажку, если у них лишняя появилась. И это все перемешано. Кто потом будет доказывать, что они должны были это собрать раздельно и сдать пункт приема?
Ну, это я про то же. Я про обычных даже граждан, да, кто будет наблюдать? Если, допустим, в Европе, я вижу, в Германии, в частности, висят камеры около мусорных баков, и не дай бог, ты не туда выкинешь какой-нибудь пакетик, все записывается, тебе потом такой штраф прилетит.
Вы не забывайте, что у них еще есть материальное поощрение. Они не платят за вывоз раздельно собранных отходов.
Вот,
а мы платим за все по нормативу. Неважно, собираешь ты раздельно, не собираешь. Тебе государство вменило, вот в Питере, сейчас я не помню сколько, но вот до начала вот как бы нашей мусорной реформы, 381 килограмм отходов я должна была генерить в год и за них платить. Неважно, что я 30 всего генерирую.
Это оплатите по общей тассе.
Да.
Нам, кстати,
да.
об этом много пишут, да. тоже слушатели наши.
Ань, сегодня. Давайте так тогда решим. Поскольку сейчас, ну, понятно, мы на кофейной гуще гадаем, 1 сентября созвонимся и узнаем.
Конечно.
Может быть, там какие-нибудь все-таки подакты, какие-то поднормативные акты появятся, и хоть как-то это начнет работать, или мы опять будем...
Да. Читайте мой блог, вы все узнаете первыми.
Все, спасибо.
Тоже правильно.
Читайте блог руководителя Ассоциации раздельный сбор Анны Горкушин. До новых встреч. Пока.
Спасибо.
До новых встреч.
Мурзилки лайф.